Галина Зеленкина. «О шпоньке и чмоньке». Читает Олег Шубин. Глава первая. Как все начиналось. Жила-была одна добрая женщина по имени Марья Ивановна в маленьком домике на краю села. Домик окружали небольшой сад и огородик. Три яблоневых, два вишневых и одно сливовое дерево росли в саду рядом с кустами малины, крыжовника и смородины. А на грядках добрая женщина выращивала овощи для себя и гостей званых и незваных. Капусту и морковь очень любил зайчик, живущий в соседнем лесу. Он всегда прибегал полакомиться, когда добрая женщина солила на зиму капусту. Поскачет по огороду и прыг за забор, где для него уже приготовлена куча свежих капустных листьев, кочерыжек и морковной мелочи. Там и кормился зайчик, пока снег не выпадет. Но в этом году зайчик не прибегал ни разу, и куча, сиротливо притуляясь к забору, постепенно разваливалась под сильными струями осенних дождей. Сосед Марии Ивановны, Семен Сергеевич, заметив, что соседка часто ходит к забору и подолгу смотрит в сторону леса, сказал ей при встрече.
«Браконьеров развелось, тьма тьмущая. Много зайцев в лесу постреляли. Может быть, и ваш зайчик попался им под горячую руку».
На что Мария Ивановна ничего не ответила, а только головой покачала.
«Вам бы собачку завести, чтобы не так одиноко жилось», — посоветовал сосед. «Вот у меня барбос, хоть и проказник, за что на цепи держу, но без него как-то неуютно себя чувствую».
«Да-да, непременно заведу собачку», — ответила Мария Ивановна и заспешила домой. Утром к ней зашел сосед Семен Сергеевич с предложением привезти ей в подарок щенка. «Маленького?» — спросила Мария Ивановна.
«Все щенки сначала бывают маленькими, а потом вырастают. У друга в охотничьем хозяйстве от пальмы остались два щенка», — ответил Семен Сергеевич.
«Пальма — это собака?» — уточнила Мария Ивановна.
«Это мать барбоса!» — улыбнулся Семен Сергеевич.
«Нет-нет!» — замахала руками соседка. «Мне с такой большой собакой, как ваш барбос, не справиться. Мне бы маленькую». И Мария Ивановна показала руками, какого размера ей хотелось бы приобрести собачку.
«Тогда вам надо баллонку или таксу», — сказал Семен Сергеевич и, выйдя на улицу, направился к стоящему у своих ворот автомобилю.
«Баллонку или таксу?» Вслед за Семеном Сергеевичем повторила Мария Ивановна и вздохнула. Она села на скамейку, что была рядом с калиткой, и стала думать. «Где же их взять, таких маленьких, когда в каждом дворе то овчарка, то лайка? Только у бабки Авдотьи непонятной породы заблудший пес по кличке Маркиз». Мария Ивановна улыбнулась, вспомнив, как на ее вопрос «какой породы собака?» бабка Авдотья, не раздумывая, буркнула.
«Дортерьер, кажись!»
«Нет такой породы», — возразила Мария Ивановна.
«Нет, так будет»,
— категорично заявила хозяйка Маркиза.
«Любит она его», — произнесла вслух Мария Ивановна и вздрогнула от неожиданности.
Эта неожиданность в виде маленькой черной собачонки с коркой хлеба в зубах, поднырнув под калиткой, стремглав помчалась к крыльцу дома.
«Куда, зараза?»
— раздался зычный мужской голос, и, открыв калитку, во двор зашел тракторист Иван.
«Это вы мне?»
— возмутилась Мария Ивановна и, поднявшись со скамейки, недоброжелательно взглянула на мужчину.
«Здравствуйте, Мария Ивановна!» — сказал Иван и поклонился. «Это я собачонке. Она у меня сухарь украла».
«Так вы ее, наверное, не кормите. Посмотрите, какая она тощая!» — вступилась за собачонку Мария Ивановна.
«А чего ее кормить? Она же такса, охотничьей породы. Пусть сама себе пропитание добывает», — ответил Иван и стал свистом подзывать собачонку.
«Отдайте ее мне», — попросила женщина. «Вам она в тягость, а мне будет в радость».
«Да забирайте ее, ради бога! Вот повезло, заразе!»
С этими словами Иван направился к калитке, и не успела Мария Ивановна и глазом моргнуть, как Иван был уже по ту сторону ограды.
«Как звать-то собачку?» — крикнула ему вдогонку Мария Ивановна.
«Да никак!»
— послышалось в ответ.
«Нельзя же так, чтобы никак!» — возмутилась женщина.
Но Иван ее уже не услышал из-за шума проезжавшего автомобиля. Мария Ивановна направилась к крыльцу. Собачонка сидела на верхней ступеньке и торопливо догрызала сухарь. Вид у нее был испуганный. «Пойдем со мной!» — позвала женщина собачку, и та послушно поплелась за ней в дом. Возле порога лежал домотканный коврик, и такса без приказаний улеглась на него и оттуда стала наблюдать за новой хозяйкой. Марья Ивановна налила в детскую ванночку теплой воды и принесла старые банные полотенца, которые собиралась разрезать на тряпки. «Вот и пригодилось для дела», — подумала она. «Буду им собачку вытирать после купания». «Иди ко мне», — позвала Марья Ивановна таксу, и та, пугливо озираясь по сторонам, стала медленно ползти к хозяйке. «Не бойся, глупенькая. Я тебя выкупаю, и ты станешь чистенькой и красивенькой». Голос у Марьи Ивановны был тихий и ласковый. Такса мигом поняла, что опасаться ей нечего. Она вскочила на короткие лапки и с визгом подбежала к Марье Ивановне. «Ну вот и хорошо», — сказала та, беря собачку на руки. Первое в жизни купание такса перенесла спокойно. Она не вертелась и не пыталась выпрыгнуть из ванночки, и даже когда в глаза попала мыльная пена, только заскулила тоненьким голоском. «Потерпи, миленькая», — приговаривала Марья Ивановна, ополаскивая мыльную пену чистой водой. Также она приговаривала, когда вытирала таксу полотенцем. «Но как собаку не вытирай, она все равно отряхнется». Так и такса. Как только очутилась на полу, принялась бегать по прихожей и отряхиваться. «Это надо же!» — повторяла каждый раз Марья Ивановна, наклоняясь с половой тряпкой, чтобы вытереть следы от собачьего потряхивания. «Я ведь так хорошо ее вытерла! Откуда столько воды?» А такса бегала кругами и лаяла от восторга. Лай у нее был необычный. «Шпунь, шпунь, шпунь, шпунь!» — повторила вслед за таксой Марья Ивановна. «Что бы это значило?» — подумала она. И вдруг ее осенило. «Это она мне знак подает, а я и не сообразила поначалу», — всплеснула руками Марья Ивановна. «Я буду называть тебя Шпонькой, если тебе так хочется». Чтобы показать, что кличка ей нравится, такса подбежала к хозяйке и лизнула ей руку. Потом села и, виляя хвостиком, три раза прогавкала. На этот раз лай был обыкновенный, собачий. Так у Марьи Ивановны появилась Шпонька. Глава вторая. Шпонька и здоровый образ жизни. За неделю на хороших харчах Шпонька округлилась и сменила походку. На прогулке она стала ходить, переваливаясь сбоку на бок, как утка, подражая хозяйке, которая после сложного перелома шейки бедра прихрамывала на левую ногу. Сосед Марьи Ивановны, Семен Сергеевич, увидев через решетчатый забор располневшую фигуру Шпоньки, сделал соседке замечание.
«Марья Ивановна, что же вы делаете? Зачем вы таксу как поросенка откармливаете?»
«Так она постоянно кушать хочет. У нее такие голодные глазки», — ответила та и посмотрела на соседа неодобрительно. А Шпонька зарычала. Надо же как-то поддержать хозяйку. «Бедной собачке кусок хлеба пожалел», — подумала Марья Ивановна. «Теперь понятно, почему у него барбос такой поджарый. Если кормить собаку два раза в день, то поневоле бока впалыми будут».
«Если вы ее так кормить будете, то она ходить не сможет», словно подслушав мысли соседки, ответил Семен Сергеевич. «Посмотрите на Шпоньку, у нее живот скоро по земле волочиться будет. Вы представляете, на какие муки собаку обрекаете?»
Мария Ивановна мысленно представила себе Шпоньку с огромным животом, покрытым многочисленными язвами, коростами и царапинами от волочения по земле, и содрогнулась. «Зря я так про соседа», — подумала она. «Он ведь всегда мне помогает. И Ольга Яковлевна, жена его, добрейшей души человек. Скорее бы она из санатория возвращалась». «А что же мне делать?» — растерянно спросила Марья Ивановна. «У меня собак никогда не было. Шпонька первая».
«Сначала определитесь с режимом питания», — посоветовал Семен Сергеевич. «Лучше кормить собаку два раза в день — утром и вечером».
Марья Ивановна кивнула головой в знак согласия, а про себя подумала. «Знал бы Семен Сергеевич, сколько раз в день Шпонечка кушает, непременно бы меня поругал». А Семен Сергеевич и не думал никого ругать. Он просто хотел помочь советами.
«Вы бы мне миску Шпонькину показали?» — попросил он таким голосом, что такса сразу заподозрила недоброе. Она хотела было зарычать, но вовремя одумалась. «Рычи, не рычи, как хозяйка скажет, так и будет». Поэтому Шпонька молча поплелась за хозяйкой в дом.
Улегшись на коврик, она стала наблюдать за действиями хозяйки. А та вытряхнула из собачьей миски остатки еды и вымыла миску. «Не видать мне больше такой большой миски», — с грустью подумала такса. «Сосед непременно порекомендует заменить ее». Так оно и вышло. Увидев в руках Марьи Ивановны мини-тазик, из которого с утра до ночи поглощала пищу Шпонька, Семен Сергеевич от удивления вытаращил глаза.
«Да вы что, Марья Ивановна!» — возмутился сосед. «У меня жена по праздникам в такой же по размеру миске салат готовит для всей честной компании. А вы, маленькой собачке, здоровье портите, к обжорству ее приучаете».
«Да, да, вы, конечно же, правы», — только и смогла вымолвить Марья Ивановна. «Иногда истина рождается не в спорах, а в умах».
«У вас найдется мисочка раза в 4 меньше этого тазика?» — спросил Семен Сергеевич.
«Сейчас принесу», — ответила соседка и направилась к крыльцу.
«Что вы туда-сюда с больной ногой будете бегать? Подождите, я сейчас к вам зайду и все объясню на месте», — сказал Семен Сергеевич и направился к калитке.
Не прошло и 5 минут, как он уже стоял у входной двери дома Марии Ивановны. «Вот здесь у меня шкаф с кухонной посудой», — сказала Мария Ивановна, провожая соседа в кухню. «Выбирайте любую миску».
«Очень хорошо», — проговорил Семен Сергеевич, открывая дверцу шкафа.
Мисочек разного размера в шкафу находилось 2 десятка.
«И зачем одинокой женщине столько посуды?» — подумал мужчина, но вслух ничего не сказал.
Он выбрал 2 мисочки одинакового размера и протянул их соседке.
«Одна под еду, а другая под воду», — произнес он и, заметив удивление на лице соседки, добавил. «Вы на моего барбоса не смотрите! Он свою миску вылизывает чище посудомоечной машины! Когда ваша шпонька научится делать так же, можете ее кормить и поить из одной миски».
Марья Сергеевна налила воды в одну из мисок и поставила ее на пол рядом со шпонькой. Такса обиженно посмотрела на хозяйку и отвернулась. Дескать, с воды сыт не будешь. «Вот видите, она кушать хочет», — заметила Марья Ивановна.
«Это не она хочет, а ее растянутый желудок требует заполнения», — возразил Семен Сергеевич. «Через 3 дня правильного питания все нормализуется. Дайте мне слово, что будете делать так, как я вам советую, и не будете проявлять к шпоньке жестокую жалость».
«Вы мне не верите?» — возмутилась соседка.
«Я вам верю, но иногда женское сердоболие приносит больше вреда, чем пользы. Со словом-то оно надежнее», — ответил Семен Сергеевич и улыбнулся.
Пришлось Марии Сергеевне пообещать соседу, что все его рекомендации будут выполнены.
«Но это еще не все», — сказал Семен Сергеевич и направился к входной двери.
Мария Ивановна пошла следом за ним. Спустившись с крыльца, сосед осмотрел крыльцо со всех сторон.
«Мария Ивановна, а что, если я сделаю для шпоньки будку внутри крыльца? Крыльцо у вас высокое, там таких шпонек 2 десятка поместится».
Предложение соседа привело Марию Ивановну в легкое замешательство. «А зачем собачке будка? Она же у меня дома живет», — попыталась возразить Мария Ивановна. Но Семен Сергеевич стоял на своем.
«Зимой пусть живет дома. А при плюсовой температуре воздуха зачем собаке париться в помещении? Вы же летом в шубе не ходите?»
«Нет, конечно», — ответила Мария Ивановна и, глубоко вздохнув, добавила. «Делайте, как считаете нужным». Получив согласие соседки на изготовление будки для шпоньки, Семен Сергеевич отправился в свою мастерскую, расположенную в пристройке к гаражу.
«Утром зайду», — пообещал он на прощание.
Шпонька, сидя на крыльце, посмотрела вслед удаляющейся фигуре Семена Сергеевича и завыла. Мария Ивановна вздрогнула и прикрикнула на таксу.
«Сейчас же перестань! Еще беду накликаешь!»
Шпонька перестала выть и, подойдя к хозяйке, лизнула ей руку и протянула переднюю лапку. Так такса выразила свое несогласие перейти на здоровый образ жизни. «Глупенькая, это же для твоей пользы», — сказала Мария Ивановна и смахнула слезу. Шпонька подошла к двери и тявкнула 3 раза. «Иду, иду», — откликнулась хозяйка. «Кушать хочет моя шпонечка». Мария Ивановна поднялась на крыльцо и открыла входную дверь. Глава 3. Как шпоньки обустраивали будку. Утром, чуть свет, во дворе дома Марии Ивановны появился ее сосед Семен Сергеевич. Он привез на тачке готовую будку для шпоньки. Мария Ивановна в это время работала в саду. Она собирала опавшие листья в большой полиэтиленовый пакет с ручками и по мере заполнения пакета высыпала его содержимое в стоящий у забора деревянный ящик. Уже много лет, по совету Семена Сергеевича, Мария Ивановна готовила компост, укладывая в ящик слоями морковную и свекольную ботву, а также сухие листья вперемешку с землей. Весной полученное таким образом удобрение укладывалось в грядки. Женщина услышала громкий лай шпоньки и поспешила к крыльцу. Увиденная картина ее рассмешила. Да и было от чего развеселиться. Глазам Марьи Ивановны предстало необычное зрелище. На нижней ступеньке крыльца сидел Семен Сергеевич и курил сигарету, а на верхней ступени крыльца в интересной позе расположилась шпонька. Она стояла на задних лапах, упираясь передними лапами в плечо Семена Сергеевича и, отвернув голову от сигаретного дыма, лаяла куда-то в сторону. «Какая умная собачка!» — с умилением глядя на шпоньку, подумала Марья Ивановна. «Даже животное понимает, как вреден организму табачный дым». Завидев соседку, Семен Сергеевич хотел было приподняться, но шпонька вцепилась лапами ему в плечо и повисла, как рюкзак за спиной, тщетно пытаясь найти опору для задних лап.
«Доброе утро, Марья Ивановна! Снимите же с меня свою питомицу!» — обратился Семен Сергеевич к соседке. — Когти у вашей таксы, как у кошки.
Вот — Вот-вот, будешь знать, как меня из теплого дома на улицу выселять, — позлорадствовала шпонька. Но так как ни хозяйка, ни сосед собачьи мысли читать не умели, шпонькино поведение не получило должной оценки.
— Когти как когти, — ответила Марья Ивановна, держа на весу шпоньку.
— Когти ей надо подстричь, — предложил сосед, рассматривая собачью лапу.
— Посмотрите, какие загнутые.
Предложение Семена Сергеевича пришлось шпоньке не по нраву. Она отдернула лапку и зарычала.
«Не хочет», — объяснила Марья Ивановна шпоньке на рычание.
«Хочет, не хочет», — пробурчал сосед, доставая из ящичка с инструментами, который привез вместе с будкой, небольшие щипчики. «Держите крепче шпоньку. Я сам ей когти остригу. Заодно и посмотрите, как это делается», — сказал он.
Видя, как сосед ловко орудует щипчиками, Марья Ивановна подумала: «Видно, на Барбосе натренировался. У того-то когти будь здоров». Но Семен Сергеевич догадался, о чем подумала Марья Ивановна.
«Тренировался на куриных лапах. Их жена при варке в холодец добавляет, чтобы застывал лучше, а также для улучшения вкуса».
Так прозаически объяснил свое умение сосед. Когти на лапах у шпоньки были подстрижены быстрее, чем у таксы родилась в голове мысль, как ей лучше укусить соседа-хозяйки. И хотя без загнутых когтей бегать стало легче, желание укусить у шпоньки не пропало. Иногда не только люди, но и животные за добро платят злом. Когда Семен Сергеевич снял с тачки будку и поставил на землю, шпонька мигом сменила гнев на милость. Домик для собачки впрямь был хорош, просторный и высокий, обитый изнутри войлоком. Такса обнюхала будку со всех сторон и заползла внутрь через полукруглые отверстия. Пол в шпонькином домике был сделан из хорошо обструганных досок, чтобы собачка лапы не занозила. Так как никакой подстилки на полу не оказалось, то шпонька стала царапать пол, чтобы сделать его мягче и пушистее. Марья Ивановна сразу догадалась, что таксе нужно постелить половичок, но не успела она и шагу ступить, как услышала голос соседа.
— Марья Ивановна, у вас сено есть? — спросил Семен Сергеевич.
— А зачем вам сено? — удивилась соседка. — У вас же ни коровы, ни козы.
— Шпоньке в будке подстилку сделать. И теплая, и легко меняется, — ответил Семен Сергеевич, не дав соседке продолжить разговор о домашней скотине, после которого та всегда пила валерьянку.
В прошлом году у Марии Ивановны кто-то украл старую козу Машку. Много лет коза паслась на привязи за оградой заднего двора дома, и никто на нее внимания не обращал. А тут вдруг кому-то понадобилось. Всем селом искали Машку, но так и не нашли. С той поры Марья Ивановна болезненно реагирует на все разговоры о домашней скотине. Поэтому соседи стараются оберегать старую женщину от грустных воспоминаний.
«Сейчас принесу охапку», — сказала Марья Ивановна и направилась к сараю.
А Семен Сергеевич тем временем привез из мастерской новые доски и брусочки. Он придумал конструкцию выдвижной собачьей будки, но для этого надо было разобрать боковину крыльца. Когда Марья Ивановна приволокла мешок с сеном, то увидела, что часть крыльца уже разобрана, а сосед, сидя на корточках, сколачивает из брусков какие-то рамки.
«Что это будет?» — полюбопытствовала она.
«Крепление для будки», — ответил Семен Сергеевич. «Будка будет выдвижная, чтобы летом можно было помыть ее и высушить на солнышке».
«Теперь понятно, зачем вы привезли ролики», — улыбнулась Марья Ивановна и взглянула на шпоньку, которая, усевшись рядом с Семеном Сергеевичем, внимательно наблюдала за всеми его действиями.
«Инспектор!» — заметил Семен Сергеевич, указывая рукой на таксу. Та в подтверждении его слов три раза тявкнула и завиляла хвостом.
«Вот умница!» — похвалила Марья Ивановна шпоньку. На этот раз шпонька тявкать не стала.
И так понятно, что она умница. «Семен Сергеевич, позовете меня, когда помощь потребуется. Я буду в кухне обед готовить». С этими словами Марья Ивановна поднялась на крыльцо и исчезла в дверном проеме. Шпунька осталась во дворе. «Зачем истязать себя вкусными запахами, зная о том, что до вечера в твою миску ничего съедобного не положат?» Шпунька посердилась немного на хозяйку и на ее соседа, а потом решила развеять грустные мысли прогулкой по огородику и садику. Она несколько раз обошла кругом двор и, подбежав к решетчатому забору, посмотрела на будку Барбоса. Будка как будка, ничего особенного. Ее-то будка намного удобнее и современнее будет. «Значит, меня Семен Сергеевич больше любит, чем Барбоса», — подумала Шпунька, и так ей стало легко и радостно, что захотелось поделиться с кем-нибудь хорошими мыслями. Но Барбос спал в будке, а подружки у Шпоньки не было. Шпонька вздохнула и легла под куст смородины, где и заснула на опавших листьях. Проснулась она от голоса хозяйки. «Шпонечка, ты где? Беги принимать работу!» — кричала та. Таксу из-под куста словно ветром сдуло. В мгновение ока она оказалась у крыльца и, не увидев будки, стала оглядываться по сторонам. «Да вот же твоя будочка!» — сказала Марья Ивановна и, взяв Шпоньку на руки, поднесла ее к отверстию в боковине крыльца, которое было завешено куском старого байкового одеяла. Шпонька залезла внутрь и с наслаждением вытянулась во всю длину на душистом сене. Наконец-то! После долгих скитаний по случайным хозяевам у нее появилась личная будка. «Хорошая все-таки эта штука — жизнь!» подумала Шпонька и заснула. Она спала так крепко, что не слышала, как хозяйка проводила до калитки Семена Сергеевича и вернулась в дом приготовить еду для Шпоньки. Глава 4. Как Шпонька нашла подружку. Но каким бы сладким ни был сон, голодный желудок дал о себе знать. Шпонька проснулась и, подтягиваясь, выползла из будки. Не увидев рядом с будкой миски с едой, она громко залаяла. И тотчас же входная дверь дома распахнулась, и в дверном проеме появилась Марья Ивановна. «Иди в дом, Шпонечка», — позвала она таксу. Но Шпонька не двинулась с места и только пролаяла в ответ. «Надо же, обиделась», — всплеснула руками хозяйка и вернулась в дом за мисками. Шпонька терпеливо ждала, пока Марья Ивановна поставит перед ее носом миску рисовой каши с тушенкой и миску с водой. «Кушай, собачка моя!» — ласковый голос хозяйки, как бальзам на обиженную душу Шпоньки. Такса для вида покрутила носом возле миски, а потом принялась с жадностью поглощать еду и даже вылизала миску, чего никогда раньше не делала. Миску с водой Марья Ивановна оставила возле будки, а вылизанную Шпонькой миску понесла в кухню, чтобы помыть. «Ничего за мной миску мыть? Я и так ее вылизала до блеска и своей слюной всех микробов поубивала». Шпонька сначала удивилась, а потом обиделась. Да так сильно обиделась, что решила остаться ночевать в будке, чтобы поразмыслить в тишине. В доме душно, да и телевизор отвлекает от свободомыслия. Когда Марья Ивановна вышла на крыльцо и позвала Шпоньку домой, то услышала в ответ недовольный лай и легкое шуршание. Эта Шпонька заползала в будку. «Ну и характер!» — удивилась хозяйка. «Ну, не всем же быть бесхарактерными!» — проворчала Шпонька, но Марья Ивановна ее уже не услышала. Она зашла в дом и, плотно прикрыв дверь, включила телевизор. Начался показ очередной серии нового сериала о семейных буднях. И хотя эти придуманные сценаристами будни были иногда далеки от реальной жизни, но уж лучше было смотреть на придуманную жизнь, чем слушать об ужасных происшествиях в передаче «Криминальная хроника». Даже Шпонька начинала выть, заслышав звуки выстрелов и визг тормозов, а про Марью Ивановну и говорить нечего. Она всегда смотрела новости, поставив рядом с собой стакан с водой и пузырек с настойкой валерианы. «Отдохну от телевизора», — подумала Шпонька, и, отодвинув носом занавеску из байкового одеяла, высунула голову наружу и стала пристально смотреть на небо, как будто бы там был ответ на мучивший ее вопрос. Почему же хозяйка решила вымыть миску, которую она, Шпонька, уже вылизала своим языком? Не получив ответа, Шпонька вздохнула и, подарив прощальный взгляд одинокому облаку, плывущему в оранжевый закат,
спряталась в будке. «Когда что-нибудь не понимаешь, то надо, чтобы кто-нибудь тебе объяснил это самое непонятное», — подумала Такса. А так как рядом никого не было и объяснить было некому, то она стала размышлять. «Не к Барбосу же идти за разъяснениями, на ночь глядя. Да и не представлены мы друг другу, как бы чего ни вышло. Он всегда на меня лает, когда я рядом с забором прохожу». На этом размышления закончились, так как Шпоньку сморил сон. А в это время на соседнем участке Барбос, любимый пес Семена Сергеевича, лежал возле будки и смотрел в сторону забора, в надежде, что вот-вот появится неуклюжая фигура Таксы, и тогда можно будет с чистой совестью погавкать. Он не знал, что Шпонька уже погуляла на другой половине двора и до утра из своей будки вылезать не собирается по причине хорошего сна. То, что сон и впрямь был хороший, можно было понять из Шпонькиного радостного повизгивания и перебирания лапами. Устав от долгого перебирания лапами, Шпонька проснулась чуть свет и тихо вылезла из будки. Всю ночь ей снился сон о том, как она искала себе подружку. «Бывают же вещи и сны», — подумала Шпонька. «Надо только сильно верить, и сон сбудется». И она стала верить. А чтобы вера стала сильнее, Такса на заднем дворе вырыла лапами под забором лаз и выползла через него наружу, как раз возле капустной кучи, оставленной для зайчика. «Это хороший знак», — заметила Шпонька и, отряхнувшись от земли, по едва заметной тропинке побежала по направлению к лесу. Бежать пришлось недолго. Недалеко от опушки, в густых зарослях шиповника, тонкий слух Таксы уловил чей-то жалобный плач. Шпонька заползла в самую гущу зарослей и увидела маленькую собачку с веревкой на шее. Один конец веревки был привязан к лежащему на земле бревну, так чтобы у бедной собачки не было никакой возможности перекусить веревку. Увидев Таксу, незнакомка жалобно заскулила. Шпонька лизнула собачку в нос, давая тем самым понять, что она ее в беде не бросит, и стала думать о том, как освободить подругу. Разве можно было такую маленькую, беленькую собачку с большими черными глазками не взять себе в подруги? Сначала Шпонька стала оценивать обстановку. Она переползла через бревно, туда, где находился веревочный узел, и стала его обнюхивать. Запах был знакомый. Он напоминал ей прежнего хозяина, тракториста Ивана. Но в том, что именно он совершил такое злодейство по отношению к маленькой беззащитной собачке, у нее уверенности не было. Мало ли в селе трактористов и людей, пользующихся соляркой. Как бы то ни было, а пленницу надо освобождать. И чем быстрее, тем лучше. Шпонька попробовала узел на зуб. Он был жестким. «С таким большим узлом мне не справиться», — решила Такса. «Легче будет перегрызть веревку». И она принялась за дело. 2 часа понадобилось Таксе, чтобы перегрызть веревку и выдернуть ее из-под бревна. Выдергивание веревки было намного проще, так как бревно неплотно прилегало к земле. Когда Шпонька и спасенная ею собачка выползли из зарослей шиповника, солнце уже взошло. «Хозяйка меня, наверное, ищет», — подумала Шпонька, и ей стало приятно от мысли, что и о ней кто-то думает и заботится. Но Такса даже и предположить не смогла, насколько сильно к ней привязалась хозяйка. Утром Марья Ивановна вышла на крыльцо, держа в одной руке миску с теплой пшенной кашей, заправленной свиными шкварками, а в другой — 2 куриные косточки. Она позвала Шпоньку, но лая в ответ не услышала. «Странно», — подумала Марья Ивановна. Спустившись с крыльца, она подошла к будке и, поставив миску с едой на землю, заглянула в будку. Шпоньки в будке не было. Женщина забеспокоилась и стала искать Шпоньку во дворе, надеясь, что ту сон сморил где-нибудь под кустом. Но Таксы нигде не было. Как сквозь землю провалилась. «Семен Сергеевич», — обратилась она к соседу, который в это время наводил порядок вокруг будки Барбоса, — «вы Шпоньку не видели?» Семен Сергеевич поднял голову и посмотрел в сторону Марьи Ивановны. «Сбежала!» — удивился он. «Не знаю», — ответила соседка и всхлипнула. «Да не переживайте вы так!» Семен Сергеевич поспешил успокоить расстроенную женщину. «Погуляет и придет! Надо же ей познакомиться с окружающей средой!» С этими словами он подошел к забору и посмотрел в сторону леса. «Да вон они идут!» — обрадованно воскликнул сосед и указал рукой, в каком направлении должна смотреть Марья Ивановна. «Почему они?» — спросила женщина и, не дожидаясь ответа, направилась на задний двор. Подойдя к забору, она увидела, как из-под забора вылезла шпонька, а следом за ней маленькая грязная собачонка с веревкой на шее. Глава 5. Как приютили чмоньку. Шпонька подбежала к хозяйке и радостно залаяла, то и дело оглядываясь на свою подружку. Та наконец-то поняла, что от нее требуется, и тоже стала лаять. «Ну хватит, хватит! Оглушили совсем!» — воскликнула Марья Ивановна и, наклонившись, погладила шпоньку по голове. Незнакомая собачонка подошла к шпонькиной хозяйке и посмотрела на нее глазами, полными грусти и безысходной тоски. Сердце у Марьи Ивановны защемило от жалости, и она протянула руку, чтобы погладить шпонькину подружку. Но та заскулила и, задрожав, отбежала в сторону. «Боится», — подумала женщина и глубоко вздохнула. «Ну, что тут у вас?» — раздался бодрый голос Семена Сергеевича. Сосед пришел познакомиться с подружкой шпоньки. Такса подбежала к хозяйкиному соседу и лизнула ему руку.
«Надо же! За что такая милость?» — удивился тот.
«Шпонечка вас очень любит», — ответила Марья Ивановна. «Так она говорит спасибо».
«Вам лучше знать», — ответил сосед и улыбнулся.
«Вот что значит вовремя лизнуть», — подумала шпонька. «И настроение поднимается, и придумывается только хорошее».
«Придется вам и эту собачку взять к себе. Нельзя обижать шпоньку. Она так старалась», — сказал Семен Сергеевич и посмотрел на шпоньку.
Та взвизгнула и с радостным лаем принялась носиться по двору. Подбежав к баллонке, которая с растерянным видом жалась к крыльцу, такса лизнула ей ухо и что-то прошпонькала. После чего баллонка подошла к Марье Ивановне и стала лизать ей ногу, громко причмокивая при этом.
«Вот и кличка нашлась!» — рассмеялся Семен Сергеевич и, глядя на удивленное лицо Марьи Ивановны, предложил. «А вы назовите ее Чмонькой!»
«Чмонька?» — в голосе соседки Семен Сергеевич уловил нотки недоверия. «Разве так собак называют?» — спросила она. Но баллонка, быстро сообразив, что речь идет о ней, села на задние лапы и принялась тихо потявкивать тоненьким голоском.
«Вот видите, чмоньке кличка понравилась!» — воскликнул сосед и направился к калитке. «Дел с утра не в проворот», — ответил он на вопросительный взгляд соседки и уже на ходу добавил. «Собачку-то покормите!»
«Да-да, конечно», — ответила Марья Ивановна и поспешила в дом за новой миской для чмоньки. Когда она спустилась с крыльца, держа в одной руке миску с теплой пшенной кашей, заправленной свиными шкварками, а в другой — две куриные косточки, то увиденная картина растрогала ее до глубины души. Стоя возле будки, баллонка по кличке Чмонька с жадностью поглощала еду из шпонькиной миски. Такса сидела рядом и, глядя голодными глазами на остатки еды в миске, судорожно сглатывала слюну и облизывалась. Законы гостеприимства не позволяли ей сожрать все самой, а гостю оставить голодной. «Кушай, моя шпонечка!» С этими словами хозяйка поставила миску с едой перед носом таксы, и та, уже не соблюдая правила приличия, принялась с громким чавканием опустошать чашку с вкусной едой. «А я и не знала, какая у меня смелая и благородная собачка. И подругу спасла, и еду свою ей предложила», — подумала Марья Ивановна. Когда чашки были вылизаны и вода выпита, женщина позвала собачек в дом. «Тебя надо привести в порядок», — сказала она, глядя на чмоньку. Шпонька первой прошмыгнула в открытую дверь и улеглась на коврике у порога. Чмонька остановилась на пороге, настороженно обнюхивая дверь и шпонькин коврик. «Входи уж», — приказала Марья Ивановна. «Дом выстудишь, только печь протопила». Она легонько подтолкнула чмоньку и, когда та улеглась на коврике рядом со шпонькой, плотно прикрыла дверь. Затем Марья Ивановна принесла из кладовой детскую ванночку и налила в нее теплой воды. Для чмоньки было выделено отдельное полотенце, благо старых полотенец в комоде было предостаточно. «Но сначала чмоньке надо снять с шеи веревку», — сказала хозяйка и отправилась в комнату за портняжными ножницами. Увидев в руках хозяйки ножницы, баллонка от испуга завыла. Марья Ивановна погладила чмоньку по голове и со словами «Не бойся, глупенькая, это не больно», принялась перерезать веревку. И хотя ножницы были хорошо заточены, а веревка тонкая, удалось ей это не сразу. Зато, когда ошейник смерти был снят с тоненькой шейки чмоньки, баллонка в знак благодарности принялась лизать руки хозяйки и радостно повизгивать. Ничего нет на свете слаще свободы, что бы там умники ни говорили. Ну, а теперь купаться. Марья Ивановна взяла Чмоньку на руки и опустила ее в детскую ванночку. Чмонька молча вытерпела мытье своей сильно загрязненной и всклокоченной шерсти. Даже когда в глаза попало мыло, не среагировала никак. Только когда дошла очередь до расчесывания шерсти, хозяйка услышала Чмонькино тихое поскуливание. И как ни старалась Марья Ивановна аккуратно расчесывать свалявшуюся шерсть Чмоньки, все равно нет-нет, да и застревали в зубьях металлической щетки, подаренной соседом Шпоньке, плотные комочки шерсти. «И чего это я мучаюсь? Не проще ли отрезать ножницами свалявшуюся шерсть?» — подумала женщина и принесла из комнаты шкатулку, где у нее лежали маникюрные ножницы. С ножницами дела пошли намного быстрее, и вскоре Чмонька предстала перед хозяйкой во всей красе. «Какая красавица!» — воскликнула Марья Ивановна и погладила собачку по голове. На голове у этой красавицы шерсть была такая длинная, что закрывала Чмоньке глаза. Сначала женщина хотела постричь собаке челку, но потом передумала. «А вдруг это испортит внешний вид породы?» — подумала она. Поэтому, достав из шкатулки узенькую атласную ленточку красного цвета, Марья Ивановна завязала Чмоньке на голове маленький бантик. «Так будет лучше. И красиво, и в глаза шерсть не лезет», — сказала женщина, любуясь своей работой по превращению чудовища в красавицу. Она принесла из кладовой домотканный коврик и расстелила его рядом с печкой. «Сохни», — приказала она Чмоньке, и та послушно улеглась сохнуть у дышащей теплом печки. Когда шерсть у Чмоньки высохла, Марья Ивановна открыла дверь, и четырехлапые подружки с радостным лаем сбежали с крыльца во двор. Там они стали бегать туда-сюда вдоль забора, чем вызвали недовольство соседского пса-барбоса. Тот несколько раз громко гавкнул. Чмонька испугалась и спряталась в собачьей будке. Шпонька поспешила успокоить подружку. «Не бойся, барбосу скучно, вот он и лает. Посиди-ка целый день на цепи, поневоле и залаешь, и завоешь», объяснила она Чмоньке на собачьем языке причину недовольства барбоса. Чмонька вылезла из будки и вместе со Шпонькой подбежала к забору, чтобы разглядеть барбоса.
«Не зря говорят, что красота — это страшная сила. Даже барбос онемел, увидев Чмоньку», — сказал Семен Сергеевич, обращаясь к Марье Ивановне, которая подошла к забору, чтобы позвать собачек ужинать. «Хорошо, наверное, быть страшной силой», — подумала Шпонька и первая помчалась к будке, где уже стояли чашки с едой. Чмонька последовала за ней. «Хоть и красота, но кушать хочется всегда».
Глава 6. Как приватизировать кость. После вкусного и сытного ужина Шпонька с Чмонькой залезли в будку и проспали в ней всю ночь. Утром на правах хозяйки Шпонька повела подружку на задний двор показать место собачьего туалета. Оно находилось рядом с кучей мусора. «Пока не сожгли кучу, будем ходить сюда», — протявкала Шпонька и присела по малой нужде. Чмонька уселась рядом. «А где малая нужда, там и большая». Справив обе нужды, собачки в хорошем настроении бежали вдоль забора. Вдруг Чмонька остановилась, как вкопанная. Она учуяла запах вареного мяса и стала обнюхивать вокруг себя травку и растущий рядом с забором куст крыжовника. Шпонька тоже остановилась в знак солидарности. Но, в отличие от подружки, не стала обнюхивать все вокруг, так как прекрасно знала, что приятный для голодного желудка запах может быть только от миски соседского пса-барбоса. Поэтому она подошла вплотную к решетчатому забору и просунула голову между двумя штакетинами. «Опять Семен Сергеевич кость говяжью барбосу принес», — подумала Шпонька и судорожно сглотнула слюну. Чмонька, посмотрев на подружку, встала рядом с ней и тоже просунула голову между штакетинами. Она с завистью посмотрела на большую кость, лежащую в миске у барбоса, и тихонько заскулила. «Молчи», — приказала ей Шпонька, — «барбос услышит». Но барбос уже давно и увидел, и услышал приятных его глазу соседок, только в присутствии хозяина лаять не осмелился. Вместо приветствия Шпонька с Чмонькой услышали недовольные ворчания барбоса и вслед за ним веселый голос Семена Сергеевича. «Ишь, чего удумали?» — воскликнул он, подойдя к забору. Шпонька быстро юркнула назад, а у Чмоньки голова почему-то застряла. Она принялась крутить ее во все стороны, но все было напрасно. Шпонька сначала попыталась помочь подружке, отталкивая ее лапами от забора, но быстро поняла, что без посторонней помощи им не обойтись.
Она снова просунула голову между штакетинами и, посмотрев на Семена Сергеевича, прошпонькала 3 раза.
«Понял»,
— ответил тот и, подойдя к торчащей между штакетинами Чмонькиной головенке, осторожно повернул ее. Оказывается, надо было просто вытаскивать голову под углом. Очутившись на свободе, Чмонька в знак благодарности полаяла немного, а затем подружки поспешили к своей будке, где их уже ожидал вкусный завтрак. На этот раз в меню была перловая каша с тушенкой. «Даже зубы нечем почистить», — подумала Шпонька, но кашу съела и миску вылизала.
«Вот какие молодчины!» — похвалила Марья Ивановна и налила собачкам воды.
«Это для Чмоньки в диковинку. А я-то давно знаю, какая я молодчина!» — подумала Шпонька и, подойдя к хозяйке, лизнула ей ногу. А когда-то нагнулась, чтобы погладить собачку по голове, то и рука Марьи Ивановны удостоилась чести быть облизанной. Чмонька была прилежной ученицей, поэтому повторила то же самое.
«Доброе утро, Марья Ивановна!» —
послышался голос Семена Сергеевича, который, стоя у забора, с интересом наблюдал за поведением питомцев хозяйки.
«Теперь вы дважды облизанная хозяйка!» — с улыбкой заметил он.
Марья Ивановна подошла к забору и стала о чем-то беседовать с соседом. А Шпонька с Чмонькой залезли в будку подремать. Хотя и говорят, что после вкусного обеда полагается поспать. «Но как тут уснуть, если кость Барбоса все время стоит перед глазами?» — подумала Чмонька и взглянула на Шпоньку. Та лежала с открытыми глазами и громко вздыхала. «Вздыхай, не вздыхай, а мысли озвучить надо, тем более, что подружка ждет».
«Мы должны приватизировать кость», — предложение Шпоньки удивило Чмоньку.
«Как это?» — протявкала она.
«Стащить у Барбоса и принести сюда»,
— в ответ прошпонькала подружка.
«Да он нас разорвет на куски», — испугалась Чмонька. «У него зубы, как моя голова».
«Не трусь», — успокоила ее Шпонька. «Ты будешь его отвлекать, пока я кость до забора не дотащу. Цепь у Барбоса короткая, успеем проскочить».
«А как я его буду отвлекать? Петь и плясать не умею», — ответила Чмонька и вздохнула.
«За все приходится платить», — подумала она.
«Ты будешь ему лапы лизать. Большие и сильные собаки любят, когда им что-нибудь лижут», — проворчала Шпонька. «Что поделаешь? Блондинкам приходится объяснять все подробно».
Такси вспомнилось изречение одного из героев любимого хозяйкиного сериала.
«Полежим часок в будке, а потом пойдем на приватизацию. Барбос в это время спать будет. Пока он проснется, пока поймет, что к чему, мы все сделаем и убежим».
Шпоньке удалось убедить подружку в том, что приватизация кости из супового набора пройдет без потерь. Поэтому Чмонька успокоилась и даже поспала 30 минут.
«Пошли!» — Шпонька лизнула Чмоньку в нос, и та проснулась. Подружки тихо выползли из будки и побежали к забору, но не туда, где застревала голова Чмоньки, а 10 метров вглубь огорода.
«Здесь земля мягкая, легко будет копать»,
— прошпонькала такса и принялась разгребать землю под штакетинами. Чмонька стала ей помогать, отбрасывая лапами землю в разные стороны. Не прошло и 30 минут, как проход под забором был вырыт, и Шпонька первая пролезла под ним на территорию соседского огорода.
«Ползи!»
— услышала Чмонька тявканье подружки и поползла. Шпонька опасалась, что подружка застрянет в узком проходе, но Чмонька легко проскользнула под забором.
«Теперь беги к Барбосу и лежи ему лапы, а я тем временем прокрадусь к его миске с костью», — распорядилась Шпонька.
Убедившись в том, что Чмонька точь-в-точь исполнила ее распоряжение и даже пытается повизгиванием и поскуливанием что-то объяснить сонному Барбосу, Шпонька забежала за собачью будку. С торцевой стороны будки в специальный лоток Семен Сергеевич обычно ставил миску с едой.
«Только бы кость оказалась на месте, а то у Барбоса есть привычка прятать обглоданные кости в будке», — подумала Шпонька.
Она так обрадовалась, увидев кость, лежащую в собачьей миске, что чуть не залаяла от восторга. Но всегда полезно вовремя прикусить язык, чтобы не искать неприятностей на свой хвост. Шпонька широко раскрыла пасть и ухватила кость ровно посередине. Кость оказалась тяжелой и неудобной для переноски. Обратный путь такса преодолевала с трудом. Когда до нейтральной полосы оставалось не больше 2 метров, Барбос встрепенулся ото сна и узрел Шпоньку с костью в зубах. Он с такой силой рванул цепь, что Чмонька с визгом отлетела в сторону.
«Удирай!» —
пролаяла она подружке, но та уже по лязгу цепи Барбоса поняла, что дело плохо, и прибавила скорости. Только 0,5 метра разделила пасть Барбоса от хвоста Шпоньки.
Так согляделась, ища глазами подружку, и увидела, как та крадется вдоль забора по направлению к проходу. Но Барбос тоже заприметил чмоньку и решил отыграться на ней. Он уже приготовился к прыжку, но остановился, услышав окрик хозяина. Это позволило чмоньке благополучно добежать до прохода и в считанные секунды оказаться в безопасности на своей территории. Она помогла шпоньке протащить кость через проход под штакетинами. Так, помогая друг другу, подружки по очереди дотащили приватизированную кость до будки и спрятали ее внутри своего домика. Затем они улеглись друг против друга и стали грызть кость. «А я и не думала, что приватизированная кость такая вкусная», — заметила чмонька.
«Так чужое всегда кажется лучше.
Так и в собачьем законе написано», — проворчала в ответ шпонька. Она была умной, а с умными собаками спорить себе дороже. Глава 7. Как шпонька и чмонька спасли зайчика. Когда Семен Сергеевич рассказал Марии Ивановне о том, как шпонька и чмонька утащили у Барбоса кость, то соседка расстроилась. «Разве я их плохо кормлю?» — спросила она соседа.
«Дело вовсе не в кормежке. Это охота!» — возразил сосед и улыбнулся, вспомнив, с каким потешным видом шпонька тащила кость.
«А на кого они охотились?» — удивилась Мария Ивановна.
«На кость!» — ответил Семен Сергеевич и рассмеялся громко и весело.
Глядя на него, улыбнулась и Мария Ивановна. «Вот озорницы!» — воскликнула она и, помолчав, добавила. «Нехорошо обижать Барбоса. Надо ему вернуть кость».
«Ни в коем случае!» — замахал руками сосед. «Пусть собачки забавляются!»
«Какой хороший Семен Сергеевич!» — подумала шпонька и тявкнула. Вслед за ней и чмонька тявкнула два раза.
«Слышите?» — сказал сосед. «Одобряют!»
«Все-таки собаки должны охотиться на дичь и на зверей», — заметила Мария Ивановна.
«Ну какие из них охотницы? Это домашние собачки!» — возразил Семен Сергеевич. «Не на зайцев же им охотиться! Для этого надо пройти обучение!»
Что ответила хозяйка, шпонька и чмонька уже не слышали. После обидных слов соседа о том, что они не охотницы, подружки решили доказать, что Семен Сергеевич ошибается. Пока хозяйка и сосед были увлечены разговором, шпонька и чмонька вылезли из будки и, крадучись, направились на задний двор, где у шпоньки был лаз под забором. По ту сторону забора лежала расползшаяся куча из капустных листьев, приготовленная хозяйкой для зайчика. «Фу, гадость какая! И как это зайцы едят?» — подумала чмонька и брезгливо отвернулась. «Не принцесса, перепрыгнешь!» Шпонька не любила, когда строили из себя неизвестно кого.
«Да я ничего, просто пахнет неприятно», — попыталась оправдаться чмонька, но подружка ее слушать не стала. Она перепрыгнула через кучу и побежала по тропинке по направлению к лесу.
Чмонька вздохнула и последовала за ней. «Так-то будет лучше», — подумала шпонька. «А то я не такая, я жду трамвая». Бабье лето в этом году загостилось на 2 недели дольше обычного. Уже пора бы и первому снегу укрыть задремавшую землю. Но не тут-то было. Бегают зайцы в белых шубках по чернотропу, и себе, и хорошему охотнику не в радость. Уважающий себя охотник никогда не воспользуется легкой добычей. В охоте главное — азарт и соревнование на равных. А какое может быть равенство, когда белые и черные? Пали не хочу. «Мы должны найти зайчика», — протявкала шпонька.
«Зачем?» — удивилась чмонька.
«Я думала, что мы просто вышли прогуляться». «Хорошие собаки по лесу без хозяина не прогуливаются. Но так как мы по делу, то нам прощается», — ответила шпонька и свернула с хорошо утоптанной тропы на едва приметную тропку, ведущую вглубь леса. Чмонька решила идти молча, и это ей удавалось до тех пор, пока она не заметила рядом с кустом жимолости белый пушистый комок, от которого пахло страхом. Чмонька залаяла и привлекла внимание шпоньки, которая рыскала по лесу в 50 метрах от нее. «Что там у тебя?» — поинтересовалась шпонька, подбегая к кусту жимолости с другой стороны.
«Он шевелится», — ответила чмонька.
«Это хорошо, что шевелится. Значит, живой», — глубокомысленно заметила такса и обнюхала находку подружки.
«Может быть, это тот зайчик, которого ждет в гости хозяйка?» — подумала она. «Тогда мы с чмонькой просто обязаны привести его домой».
Увидев шпоньку, зайчик попытался вырваться из петли, но тщетно. Его организм, ослабленный многочисленными попытками освобождения, не выдержал. Зайчик упал и потерял сознание.
«Он что, умер?»
— забеспокоилась Чмонька.
«Дышит!» — успокоила ее Шпонька и попросила подружку помочь ей освободить зайчика от петли. Чмонька в знак согласия три раза тявкнула.
«Надо чем-нибудь прижать проволоку, чтобы не крутилось», — предложила Шпонька и огляделась вокруг. Неподалеку лежала старая коряга. «Пойдет», — решила Шпонька и подбежала к коряге. Вдвоем собачки приволокли корягу и положили ее на проволоку. Чмонька стала придерживать корягу лапами, а Шпонька принялась зубами откручивать проволоку, которой несколько раз был опоясан ствол молодой березы. «Это же надо было так закрутить проволоку! Чуть зубы не обломала», — подумала Шпонька, когда ей наконец-то удалось снять проволоку со ствола березы. Сложнее дело обстояло с самой петлей. Шпонька, оглядев распухшую и кровоточащую лапу зайчика, поняла, что снять петлю с лапы без посторонней помощи им не удастся.
«Потащим его так», — предложила Шпонька и ухватила зайчика за загривок. Протащив неудобную ношу 50 метров, она остановилась передохнуть. «Теперь ты неси, сколько сможешь», — обратилась Шпонька к подружке. Чмонька ухватила зайчишку зубами и понесла.
Шпонька не ожидала, что Чмонька окажется сильнее ее и пронесет зайчика 100 метров.
Она подошла к подружке и стала рядом.
Ну, конечно же, как она раньше не додумалась. Чмонька была выше ее сантиметров на 15, что позволяло ей нести зайчика на весу, а не волочить по земле.
Вот и причина выносливости, подумала Шпонька и вздохнула. Когда они совместными усилиями по очереди донесли зайчика до тропы, ведущей к дому, то увидели впереди фигуру Семена Сергеевича, идущего им навстречу.
«Я так и думал»,
— сказал он, подойдя к несчастному зайчику, лежащему на тропе между Шпонькой и Чмонькой. Семен Сергеевич свернул в кольцо длинный конец проволоки, чтобы удобнее было нести зайчика, и, взяв зверька на руки, быстрым шагом направился по направлению к дому. Шпонька и Чмонька побежали следом.
«Даже спасибо не сказал», — одновременно подумали подружки.
«Вот Марья Ивановна обрадуется, что ее зайчик нашелся», — произнес Семен Сергеевич в ответ на потаенные мысли собачек.
«Давай побежим вперед, чтобы первыми обрадовать хозяйку», — предложила Шпонька, и подружки помчались во всю прыть. Остановились только перед лазом, чтобы посмотреть, куда пойдет Семен Сергеевич. Сосед подошел к забору, но, вопреки их ожиданиям, он прошел через калитку заднего двора на свой участок и направился к мастерской.
«Что он собирается делать?» — забеспокоилась Чмонька и посмотрела на Шпоньку.
«Поживем, увидим», — ответила та. Ждать пришлось недолго. Не прошло и полчаса, как Шпонька с Чмонькой увидели Семена Сергеевича, выходящего из мастерской с клеткой в руках. В клетке сидел зайчик, без петли на лапке.
«Есть же хорошие люди», — подумала Шпонька. «Повезло нашей хозяйке с соседями».
Подружки быстрехонько пролезли под забором на свою территорию и, как ни в чем не бывало, уселись у крыльца, поджидая Семена Сергеевича с зайчиком. А чтобы и хозяйка порадовалась сюрпризу, Шпонька с Чмонькой принялись громко лаять.
«Где вы гуляли, озорницы?» — спросила Марья Ивановна, выходя из дома на крыльцо. Но, увидев входящего в калитку Семена Сергеевича с клеткой в руках, только и смогла вымолвить: «Это зай».
Глава 8. «Все хорошо, что хорошо кончается».
«Я же говорила, что его зовут Заем», — сказала Шпонька.
«Ничего ты не говорила, я бы запомнила», — возразила ей Чмонька.
«Если не говорила, то значит так подумала», — тявкнула Шпонька.
«Пусть будет Зай», — согласилась Чмонька и подбежала к хозяйке, чтобы лизнуть ей ногу. Но Марья Ивановна стала спускаться с крыльца навстречу Семену Сергеевичу, и Чмонькина затея не удалась.
«Откуда у вас зайчик?» — спросила Марья Ивановна соседа.
«Это вы у своих собачек спросите. Я встретил их в лесу, на тропе, и только помог им донести зайчика до дома», — ответил тот и, немного помолчав, добавил. «Лапа у него поранена. Полечить надо 3 дня. Заодно и подкормите, а то у зайчика кожа и кости остались».
«А чем его лечить?» — спросила Марья Ивановна. «Мне животных лечить не приходилось».
«Не беспокойтесь, я принес вам лекарства. Раны на лапке будете смазывать этой мазью 2 раза в день, а таблетки — по 1 штуке утром и вечером». «Это от Барбоса подарок», — сказал Семен Сергеевич и протянул соседке тюбик с мазью и коробочку с таблетками.
«Спасибо Барбосу», — произнесла та с улыбкой и положила лекарство в карман передника.
Потом, словно спохватившись, что мало внимания уделила своим питомцам, она погладила по голове сначала Шпоньку, затем и Чмоньку.
«Если бы не мои добрые собачки, то умер бы бедный зайчик от голода», — проговорила Марья Ивановна дрожащим голосом и смахнула рукой набежавшую слезу.
«Что-то хозяйка у нас расстроилась. Надо ее пожалеть», — подумала Шпонька и положила свою мордашку на ногу Марьи Ивановне. Чмонька улеглась на другой ноге.
«Вы только посмотрите на них», — всплеснула руками Марья Ивановна. «Лучше людей понимают, что к чему».
«Вот тут вы правы. Иные люди гораздо хуже собак», — заметил сосед и, помолчав, спросил. «Куда клетку с зайчиком поставить?»
«Давайте поставим ее на столик под яблоней», — предложила соседка. И Семен Сергеевич поставил клетку с зайчиком на предложенное место. Шпонька и Чмонька встали на задние лапы и ухватились передними лапами за край столика. В таком положении они могли видеть зайчика, который уже пришел в себя и смотрел вокруг испуганными глазами.
«Надо его покормить», — сказал Семен Сергеевич и повернулся, чтобы уйти. Но Шпонька неожиданно бросилась ему под ноги, и соседу поневоле пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не наступить на собачку. «Да, чуть не забыл», — хлопнул себя по лбу Семен Сергеевич. «Чаще проверяйте на клетке шпингалеты, а то мало ли что. Обстановка незнакомая, и вдобавок у зайчика стресс от перенесенных страданий, поэтому сбежать может».
Услышав предостережение соседа, Марья Ивановна внимательно осмотрела шпингалеты на дверце клетки и даже потрогала их руками. Затем, поблагодарив Семена Сергеевича за помощь, она направилась к сараю, где у нее был погреб, в котором хранились овощи, заготовленные на зиму. Отобрав несколько небольших кочанов капусты и десятка-два морковок, женщина положила овощи в плетеную корзину и вышла из сарая. Она подошла к клетке и, открыв дверцу, просунула вовнутрь кочан капусты и две морковки. «Хватит до утра зайке похрустеть», — подумала Марья Ивановна и, закрыв дверцу на два шпингалета, поспешила домой. А Шпонька и Чмонька остались охранять зайчика по имени Зай.
«И как он ест эту капусту?» — спросила Чмонька с удивлением, глядя на подружку.
«Нормально», — ответила та. «Есть можно, но на вкус. Тьфу!»
И Шпонька изобразила это самое «тьфу» так, что у Чмоньки от веселого тявканья началась икота. Они бы еще долго потешались друг над другом, но хозяйка позвала ужинать, и надо было бежать к будке. На этот раз в меню ужина был плов и даже с кусочками мяса. Две куриные косточки и несколько витаминок прилагались вместо десерта. Пока собачки ужинали, Зай размышлял о смысле жизни. Размышления его были простые. Если бы Шпонька с Чмонькой не подоспели вовремя, он бы сейчас не хрустел сладкой морковкой. «Эти собачки — мои лучшие друзья, и мне их нечего бояться», — решил Зай. И так у него стало легко и радостно на душе, что хоть песни пой. Пусть говорят, что зайцы петь не умеют, но если хрустеть морковкой через определенный промежуток времени, то получится мелодия. Надо только уметь слушать, а это не каждому дано. Тем временем Шпонька и Чмонька, плотно поужинав, залезли в будку поваляться немного.
«Надо придумать, как дать понять Заю, что мы его друзья», — предложила Шпонька. «Ты умная, ты и придумывай», — ответила Чмонька. «А я полежу. Очень спать хочется. Устала, наверное».
Подружка возражать не стала. У нее и самой глаза слипались.
«В конце концов, ничего не случится, если мы поспим часок-другой. Говорят же, что утро вечера мудренее», — успела подумать Шпонька, прежде чем провалиться в глубокий сон.
Проснулись подруги одновременно и, не сговариваясь, первым делом побежали проведать зайчика. Они с удивлением отметили, что Зай заметно повеселел и больше их не боится.
«Надо чаще слушать то, что говорят мудрые люди», — сама себе протявкала Шпонька.
Чмонька посмотрела на подружку с недоумением, но спрашивать о мудрых людях не стала. Она подошла к хозяйке и стала смотреть, как та посыпает порошком из таблетки, разрезанной на куски кочан капусты.
«Бедный Зай! Это, наверное, так горько!» — подумала Чмонька и вздохнула.
Но ее жалость не помогла Заю. Он схрумкал всю капусту и даже не поморщился. Марья Ивановна помазала зайчику раненую лапку дурно пахнущей мазью и, положив Заю две морковки, закрыла дверцу клетки. «До вечера», — сказала Марья Ивановна и направилась к дому, но, услышав голос соседа, остановилась.
«Сегодня ночью, по прогнозу, ожидаются заморозки до минус 8 градусов», — сообщил Семен Сергеевич. «Поэтому клетку с зайчиком на ночь лучше занести в дом. Слаб он еще, простудиться может».
«А как же собачки?» — забеспокоилась Марья Ивановна.
«У собачек будка теплая, в ней даже зимовать можно. Вы за них не беспокойтесь.
«Если замерзнут, то сами в дом запросятся», — ответил сосед и поспешил к ожидающей его за воротами машине.
Женщина посмотрела ему вслед и подумала, какой ответственный человек Семен Сергеевич. Сначала Барбоса накормит, а потом на работу отправляется. Вот и мне надо Шпоньку и Чмоньку покормить, а потом за дела приниматься. И она быстрым шагом направилась к дому. В каждодневных заботах и хлопотах время летит незаметно. Наступила суббота. У Семена Сергеевича был выходной, поэтому он с утра зашел проведать зайчика. Внимательно осмотрев Зайину лапу, он одобрительно кивнул головой.
«Пора выпускать его на свободу, а то засидится», — обратился он к соседке. «На всякий случай я с собой фотоаппарат захватил». «Предлагаю всем сфотографироваться на память. Вы, Марья Ивановна, сядете на табурет и возьмете зайчика на руки. А Шпонька и Чмонька станут рядом».
Семен Сергеевич сделал несколько дублей, после чего Мария Ивановна разжала руки, и зай спрыгнул на землю. От радости он стал скакать по огороду, а потом выскочил через открытую калитку на заднем дворе и стал бегать по тропинке туда-сюда. Шпонька и Чмонька побежали проводить зая. Увидев подружек, зайчик сначала остановился, но потом задал стрекача. Только его и видели.
«Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Семен Сергеевич и отправился к себе домой печатать фотографии.
А Шпонька и Чмонька залезли в будку и, лежа на мягкой подстилке, думали. «Как все-таки все хорошо, что хорошо кончается». Вы слушали «О Шпоньке и Чмоньке». Автор Галина Зеленкина. Читал Олег Шубин. Эту и другие книги вы можете бесплатно скачать в текстовом и mp3 формате на сайте prochtu.ru.